Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы вновь встречаемся с вами в «Школе православия». Сегодня у нас с вами сложная тема – древнерусская теория богослужебного пения. Очень часто говорят, что богослужебное пение – это то, что познавалось только из уст в уста, и пение, которое диктовалось непосредственно свыше, и что в русском богослужебном пении не было теоретиков. Однако же вот в том-то и заключается удивительное чудо, что при том, что действительно русское богослужебное пение не обладало своими учеными в течение очень долгого времени, теория богослужебного пения как стройная система, причем охватывающая не только музыку, но и надмирное существование, вот эта теория, безусловно, существовала с самого начала возникновения древнерусского богослужебного пения. Все неповторимое своеобразие древнерусской теории пения проистекало от того, что византийская певческая система была изначально воспринята через византийскую нотацию, то есть нотацию, абсолютно как бы не связанную с интервалами, как мы с вами говорили. Если для более поздней византийской нотации мы с вами определяли лишь исторический эпизод, когда последовали средневизантийское и поздневизантийское, то русская крюковая нотация так и осталась на этих позициях. И подобная невосприимчивость к повышению точности фиксации звуковысотного уровня была отнюдь не случайна. Мы знаем, что обозначение звуков у нас появилось только, уже закрепилось, по крайней мере, в XVI веке. Но это не случайно, потому что чистота богослужебного пения заставляла видеть в чрезмерном уточнении сползание богослужебной певческой системы в систему музыкальную. А вот музыки, в отличие от напева, долгое время русские мастера в храме видеть и не желали. В теории небесного ангельского пения, образом которого являлось православное пение, невозможно было допустить мышление и оперирование земными параметрами, каковыми являются высота звука, его продолжительность. Ведь ангельское пение, оно невещественно по своей природе, и поэтому не может быть описано через такие приземленные категории. Поэтому древнерусская теория пения не оперировала отдельными точками, звуками, из которых складывалась линия, но непосредственно описывала сам процесс сложения напева. Статическому звукоряду музыки, следовательно, был противопоставлен динамический, так называемый звукоряд строки. Его исходной точкой являлась, собственно, сама строка. В понятии строки уже заложен динамизм, потому что вот этот процесс, когда под строкой подразумевалось некоторое длиние, произнесение какого-то текста на том или ином звуковысотном уровне, позволяло длить и саму мысль. Сам же звуковысотный уровень, на котором протекал процесс длиния, оставался относительным. Его значение менялось при переходе от одного гласа к другому, в зависимости от обстоятельств данного исполнения. Сверху и снизу строки, вот этой основной высоты, образовывались уже другие звуковысотные уровни. Они выражались при помощи основных знамен, например, крюк. А каждое знамя, мы знаем, имело и множество модификаций. Крюк простой, крюк мрачный, крюк светлый, крюк трисветлый. И каждый из них, из тех, которые я назвала, брался, возглашался выше предыдущего. Крюк простой возглашался мало повыше строки. Крюк мрачный – повыше простого. Крюк светлый – мрачного повыше. А трисветлый с сорочей наушкой – вельми паки возгласите. Снизу строки тоже образовывали звуковысотные уровни при помощи определенных знамен. Например, запятая. Из низку взятие, то есть снизу взятие, запятая с крыжом, вельми ниже запятой, то есть гораздо ниже запятой. Таким образом, различные знамена образовывали ряд звуковысотных уровней, ориентированных на вот этот средний уровень строки. Если музыкальный звукоряд, обычный, который мы с вами учили в музыкальных школах и даже общеобразовательно, представляет собой ряд звуков или ряд, собственно, вот таких объектов, которые обладают своей высотой и продолжительностью, то звукоряд строки представляет собой ряд переходов от звука к звуку. Разные знамена – это не ступени звукоряда, а определенные шаги по ступеням, ступания по ступеням. Это заложено уже в самих определениях, высотных уровнях, потому что выражают они не нечто такое предметное, физическое, но очень действенное, и отвечают поэтому не на вопрос «что», а на вопрос «как». Мы говорим не «высота такая-то», да, а «мало повыше», «паки повыше», «вельми паки» и так далее. Можно сказать, что если музыкальный звукоряд описывает как бы такую точечную природу мелодии, то русский звукоряд открывает тайну волновой природы. И в этом смысле древнерусская теория гораздо более точно, тонко и глубоко передает саму сущность процесса интонирования. Потому что в отличие от статического музыкального звукоряда, который искусно, но и между тем искусственно разрывает интонацию на отдельные моменты, отражает динамику интонации во всей ее жизненной силе. Многообразие знамен русской крюковой письменности обычно разделяется на отдельные группы, исходя из количества вот этих шагов ступания, о которых мы говорили. Есть знамена, образующие один шаг, есть знамена, обозначающие два, три, четыре шага. Наконец, есть обозначающие ходы вверх, горе, а есть знамена, обозначающие ходы вниз, долу. Таким образом, отдельное знамя может обозначать целые интонации и фрагменты их. Кроме того, знамена обозначают продолжительность звучания, динамику, способ исполнения. Особенно богата терминология, связанная со способом исполнения. Можно встретить такие слова, как «поиграти», «подернути», «поторгнути», «выгнути», «двигнути», «тряхнути», «потрясти», «гаркнуть», «голкнуть», «покудрить», «вывертите» и многие другие. Значение некоторых из них до сих пор еще пока остается не совсем ясным и подвергаются сомнению. Все это позволяет понимать крюковое знамя как живую интонационную клетку мелодии, как такую микроструктуру, которая содержит целый комплекс интонации. Отдельные знамена, как мы знаем, объединяются в группы знамен или в графические формулы, за которыми стоят формулы мелодические, так называемые попевки, или, более точно, мы их уже с вами называли кокизы. Это уже законченные мелодические формулы. Они являются основной строительной формообразующей единицей богослужебного пения. Древнерусский распевщик мыслил именно кокизами, и мелодия каждого песнопения представляет собой их комбинацию. Соответственно, все песнопение тоже составляется из определенной комбинации попевок. И поэтому само искусство комбинирования и составляет сущность вот этой техники. Внутри гласа могло, мы с вами говорили уже, быть до 70, 80, а порой и 100 различных попевок, которые делились на начальные, серединные и конечные. Соответственно, понятно, что они предназначались для начала, середины или окончания мелодии. Их большое количество позволяло осуществлять выбор и приводило к очень большому разнообразию мелодий в пределах вот такого глубокого единства гласа. Давайте мы послушаем с вами блаженну первого гласа с недью из Веде, из рая, враг Адама в исполнении мужского хора «Просветитель». Особую область древнерусского мелодизма составляли лица и фиты, специальные графические начертания, которые скрывали за собой обширные и развитые мелодические обороты. Их специфика заключалась в том, что знамена теряли обычное певческое значение и превращались в некий род тайнописи. Его уже настоящее содержание могло быть усвоено только из устной практики. Поэтому называли такой род тайнозамкненности. В лицах и фитах так все было зашифровано. Вот, и только посвященные, только те, кто был причастен к тайнам богослужебного пения, могли верно их использовать. Не случайно их еще называли такими словами, как «сокровенные строки», «мудрые строки», а также «узлы», то есть запутанные, которые распутать мог, опять же, только знамен. Таким образом, в иерархии графических единиц знамя, кокиза, лицо и фита, лица и фиты занимали высшую ступень. Это их обуславливало в употреблении в самых ответственных ключевых моментах песнопения. С другой стороны, это же и придавало мелодиям удивительную гибкость, глубину и многоплановость. Окончательно же конкретное мелодическое содержание всех перечисленных мной уровней формирования распева, то есть и знамения, и кокизы, попевки, лиц и фит, определялось положением в системе осмогласия. Вот, были даже такие переменные знамена, которые изменяли свое певческое значение в зависимости от гласа. Поэтому указание гласа в самом начале песнопения – это был ключ, который открывал точный мелодический смысл уже последовательности знамен. Кроме того, сама система осмогласия – это уже не просто свод попевок, лиц и фит, но и систему высотных соотношений гласов. Потому что при переходе от гласа к гласу строка делала одно ступание, один шаг вверх. На протяжении первых веков своего восстановления древнерусская теория существовала только как устное предание. Мы знаем, что первые письменные памятники теоретической мысли на Руси появились к XV веку. Но они со всей очевидностью обнаружили, что система уже сложилась. И не просто сложилась, но проявила себя в некой иерархии теоретических памятников. Но к тому времени уже в XV веке начинали формироваться азбуки, кокизники и фитники. И эта иерархия как раз отражала и ту иерархию попевок, о которой мы с вами говорили. Первые азбуки порой занимали не больше страницы рукописного текста и представляли собой просто ряд крюковых знамен, которые сопровождались подписью, сопровождающей их название. Затем появились азбуки толкования, уже кроме начертаний и названия, здесь обычно писали способ их исполнения. Кокизники – это свод попевок, расположенных по гласам, причем так, что вначале излагались все попевки первого гласа, затем второго и так далее до восьмого. Кокизники также содержали графическое начертание попевок и их название. По такому же принципу были построены и фитники. В конце XVI века в конце уже появляются не просто фитники, а фитники, которые содержат разводы, то есть расшифровку вот этого самого тайнозамкненного начертания. Когда можно было обычными, простыми, известными большинству уже певчих знаменами изложить любую самую сложную фиту. В XVI веке в связи с развитием путевой и демественной нотации также появляются путевые и демественные азбуки, кокизники и фитники, которые содержат свои особые попевки и фиты. Количество мелодических единиц, охватываемых этими памятниками, было огромным. Полные фитники могли содержать до 1500 фит. А в кокизниках вообще было много сотен попевок, и вся эта гигантская информация содержалась не просто в книгах, она содержалась в памяти русского распевщика. Ведь певцы пели кокизники по рукописным свидетельствам XVI-XVII века наизусть. Для науки и знамя гораздо знали, как это записывалось, и практика этого заучивания кокизников и фитников перекликалась с той же, которая существовала в это время в Византии. Скажем, мы можем с вами вспомнить то, о чем уже говорили, колесо преподобного Иоанна Кукузеля. Они без значительных теоретических памятников, которые суммируют и обобщают опыт XVI века, явился ключ знаменный инока Христофора, насельника Кирилла Белозерского монастыря. Он включает в себя почти все виды предшествующих теоретических памятников. Особый интерес в этом пособии представляет разделы, в которых дается параллельное изложение путевых и знаменных попевок, что позволяет сравнить два вида распева. А также приводятся таблицы, в которых знамя путевое переводится в знамя знаменное столповое. Таким образом, мы с вами понимаем, что в XVI веке распевщик должен был свободно владеть всеми системами древнерусских распевов. В XVII веке произошла серьезная утрата. Утрачена была сама основа богослужебного пения и вот та несовместимость, вернее, разноречность музыки и богослужебного пения начинает исчезать. Они начинают взаимопроникать. На клиросе звучат более светские мирские напевы. В этом смысле очень показательны, например, киноварные пометы. Мы с вами уже о них говорили, что к киноварию отмечались как раз точная высота звуков. С одной стороны, это замечательно, потому что дало возможность нам расшифровать более-менее точно те напевы, которые этими пометами сопровождаются. Мы говорили, что мало повыше, паки повыше, обозначался каждый звук своим знаком. Но в результате как раз вот этот звукоряд ступеней вытеснил звукоряд шагов ступаний, а относительные уровни подъема, да, или спада, они превратились уже в конкретные музыкальные звуки. А сам звукоряд превратился в церковный обиходный звукоряд, который состоит из 12 звуков, то есть это нечто уже приближенное к современной теории музыки. Правда, обиходный русский звукоряд отличается от обычного. Мы знаем, что в привычном нам звукоряде, который мы можем изобразить на любом музыкальном инструменте, каждый восьмой звук повторяет на другой высоте первый. Да? Через октаву у нас будет снова до или снова ре, а здесь у нас не происходит этого, потому что если в первом согласии у нас звук си нижним, то через октаву это будет уже си бемоль. Таким образом, несмотря даже на то, что вроде бы русская теоретическая система стала приближаться к области музыки, все-таки обиходный звукоряд еще отличается от обычной мусикии и остается в духовном смысле, мне кажется, более высоким, чем музыкальные звукоряды. Дальнейший путь наступления музыкальной системы на систему богослужебную привел уже постепенно к проблеме полной замены богослужебной системы системой музыкальной. Это нашло отражение уже в рукописных памятниках, которые называются двоезнаменниками, когда в них используется уже и нота линейная, пятилинейная, привычная нам нотация, и крюковая. Параллельное изложение, безусловно, уже не означало равноправие этих систем, потому что прямой целью такого переведения на ноты крюковых записей являлась, безусловно, цель, чтобы нота линейная система восторжествовала. И то, что в духовном смысле было уже для людей в конце 17-го, начале 18 века трудным и непостижимым, постепенно вытеснялось и заменялось более понятными теоретическими основами. Таким образом, мы можем сказать, что более чем полтора века после 18 века нам казалось, что вообще потеряно все связанное с богослужебным пением, потому что музыкальная система, казалось бы, могла уже считать себя полностью победившей и в клиросном пении. Но победа музыки над богослужебным пением оказалась не окончательной. И слава Богу, что это произошло и так. Поняли, что вот это вот положение сложившееся, оно неудовлетворительно. И взоры уже в XIX веке стали больше и больше обращаться к прошлому. Стали возникать попытки обрести заново начало древнерусской теории. Стали расшифровывать древнерусские напевы. Многие напевы вновь зазвучали под сводами храма. И сейчас мы с вами услышим стихиру Успения Пресвятой Богородицы «О дивное чудо» в исполнении хора Института певческой культуры «Валаам».
Thank you.
этом мы прощаемся с вами. Благодарю за внимание. В следующий раз мы поговорим с вами еще об одной важной проблеме, о соотношении древнерусской иконописи и древнерусского богослужебного пения.